Ну что же, значит, мы с вами начинаем, продолжаем заниматься ранним средневековьем. Теперь мы будем заниматься Европой, рождением Европы. Ну, как всегда, значит, вот 2 месяца мы планируем с вами заниматься в этот раз. Ну и, собственно говоря, вот начиная тему раннеевропейское средневековье, первая лекция у нас будет называться «История с географией». Поскольку, я так понимаю, что с историей как таковой у нас с вами у всех некоторая недоработка, и в школе мы как-то это не проходили, ну и потом, естественно, тоже не особенно интересовались, поэтому я считаю, что это нужно просто все рассказать, чтобы вы представляли себе, что происходило, когда происходило, где происходило. Тем более, что как раз, ну если Византия, это как бы, ну вот была Византия, хотя там тоже было много истории и географии, но, в общем, как-то все так более-менее было компактно, то здесь, собственно говоря, было всего очень много, все было очень разнообразно, очень неоднозначно, очень сложно. Поэтому мы с вами, значит, будем это все рассматривать. Ну и как, значит, тоже, как и с Византией, временной промежуток у нас будет примерно до, ну, того, что называется Великая Схизма, до раздела, окончательного раздела христианских церквей, то есть это до 1054 года мы будем историю рассматривать. Ну, вот, собственно говоря, какая преамбула. Значит, теперь начнем. Ну, у истоков средних веков в Европе стояли 2 социальные системы, 2 разных мира. Первый – это античный рабовладельческий, уже христианский и для своего времени высокоразвитый. В него были втянуты, помимо греков и римлян, также кельты, галлии, жители Пиренейского полуострова, в той или иной мере племена Северных Балкан и Британии. Другим, более обширным, был мир варваров, родоплеменной, языческий, со своим неповторимым обликом, еще не знавший практически классового строя, ну и вообще много чего еще не знавший. И между ними был огромный культурный разрыв, который, в общем-то, где-то казался непреодолимым. Но в средние века, как раз в раннее средневековье, когда формирование и развитие новых общественных отношений охватило весь континент, имеется в виду европейский континент, когда устанавливались и укреплялись связи, ширилось взаимное влияние различных этносов, событий, явлений и институтов, эти различия постепенно сгладились. Именно в средние века населявшие наш континент народы вышли на общеевропейскую арену как самостоятельные политические силы. Пространство Европы все больше, ну, как бы насыщалось по сравнению с древностью. Росла численность населения, появились новые государственные образования, многограннее становилось общение между ними, и Европа превращалась в качественно новую цивилизацию. Ну и одним из важнейших факторов формирования европейской культурной общности стало христианство, его миропонимание, право, обычаи, этика, мораль. Именно в средние века христианство стало господствовать в Европе и превратилось в одну из мировых религий. Христианская церковь с ее централизацией, жесткой иерархией и богатством цементировала и освещала общий порядок общественных отношений, создала единую идеологию. Христианство в значительной мере определило неповторимость европейской цивилизации, ее отличие от цивилизаций других континентов той же эпохи. Неотъемлемой чертой истории средневековой Европы явились все более интенсивные связи с соседними континентами, прежде всего с арабами Ближнего Востока и Северной Африки, а также с Закавказьем и другими странами Азии, вплоть до отдаленных Индии и Китая. В ходе этнических, торговых, военных, колонизационных, дипломатических и культурных контактов разных народов европейская цивилизация в средние века впитала не только античное и варварское наследие самой Европы, но и опыт богатейших культур Востока. Этот синтез стал органичным источником самобытности европейского средневековья. Средневековый Запад зародился на развалинах римского мира. Рим поддерживал, питал, но одновременно и парализовал его рост. Прежде всего, Рим передал средневековой Европе в наследство драматичную борьбу двух путей развития. И эти два пути символизировались легендой о происхождении города, согласно которой Рим, замкнутой стеной, восторжествовал над Римом без границ и без стен, о котором тщетно мечтал несчастный Рим. Римская история, которой положил начало Рому, оставалась даже и в период наибольших успехов лишь историей грандиозного закрытого мира. Город, благодаря завоеваниям, собирал вокруг себя все более обширные земли, пока его территория не достигла оптимальных для его обороны размеров, и тогда он в первом веке решительно закрылся пограничным валом, этой своего рода китайской стеной западного мира. Ну, мы с вами все это в свое время проходили, когда я про Рим рассказывала. Под защитой этого укрепления город занимался эксплуатацией и потреблением, сам ничего не производя. После эллинистической эпохи не появилось никаких технических новшеств. Хозяйство поддерживалось за счет грабежа и победоносных войн, которые обеспечивали приток рабской рабочей силы и драгоценных металлов, черпаемых из накопленных на Востоке сокровищ. Рим великолепно преуспел в искусстве самосохранения. Война всегда оборонительная, несмотря на видимость завоеваний. Право строилось на прецедентах, предотвращая нововведения. То государственность обеспечивала стабильность институтов, архитектуры, по преимуществу искусства жилища. Этот шедевр консерватизма, каким была римская цивилизация, со второй половины II века под воздействием сил разрушения и обновления подвергся эрозии. Мощный кризис III века пошатнул постройку. Единство римского мира стало разваливаться. Его сердце, Рим и Италия, было парализовано и не снабжало кровью части тела империи, которые пытались начать самостоятельную жизнь. Провинции сначала эмансипировались, а затем перешли в наступление. Испанцы, галлы, выходцы с востока все больше заполняли сенат. Родом из Испании были императоры Траян и Адриан, из Галлии Антонин. При династии Северов императоры африканцы, а императрицы сирийки. Эдит Каракаллы предоставила в 212 году право римского гражданства всем жителям империи. Как и успех романизации, это возвышение провинции свидетельствовало об укреплении центробежных сил. И средневековый Запад унаследовал эту борьбу между единением и обособлением, стремлением к христианскому единству и тягой к национальной самостоятельности. Нестабильность имела и более глубинные истоки. Запад терял средства существования, уходившие на восток. Золото, которым оплачивался ввоз предметов роскоши, утекало в восточные провинции, бывшие производителями и посредниками в крупной торговле, монополизированной купцами, евреями и сирийцами. Города Запада хирели, восточные города расцветали. Основание Константинополя, этого нового Рима, императором Константином, как бы материализовало перемещение центра тяжести римского мира к востоку. Этим же расколом будет отмечен и средневековый мир. Несмотря на усилия, направленные на объединение Запада и Востока, преодолеть различия в их развитии уже не удастся. Будущая церковная схизма была вписана уже в реалии IV века. Византия продлила жизнь Рима до 1453 года, но при всей видимости процветания и мощи это была лишь агония римского мира. Западу же, оскудевшему и варваризированному, суждено было на исходе Средневековья обрести новые силы и вырваться на мировые просторы. Более того, римская цитадель, из которой некогда выходили легионы за пленными и добычей, сама оказалась осажденной и принужденной к сдаче. Последняя крупная победоносная война датируется временем правления Траяна, и золото даков стало последним подспорьем римского процветания. К внешним неудачам добавилась внутренняя стагнация и прежде всего демографический кризис, обостривший нехватку рабской рабочей силы. Во втором веке Марк Аврелий еще сдерживал натиск варваров на Дунае, где он и умер в 180 году. Но в третьем веке империя подверглась нападению со всех сторон. И если оно стихло, то не столько благодаря военным усилиям иллирийских императоров конца столетия и их преемников, сколько благодаря примирению, достигнутыми за счет признания варваров, принятых в армию или допущенных к расселению на окраинах империи конфедератами и союзниками. Так впервые началось смешение народов, столь характерное для Средневековья. Некоторые римские императоры верили, что еще смогут заклясть судьбу, отказавшись от прежних богов, чье покровительство оказалось бесплодным, и признали нового бога христиан. Казалось, успехи Константина оправдывали эти надежды. Под эгидой Христа преуспеяние и мир как будто возвращались. Но это была всего лишь краткая отсрочка. Христианство оказалось неверным союзником Рима. Структуры римского мира нужны были церкви лишь как форма, в которой можно отлиться, как опора или средство самоутверждения. Религия вселенского призвания, христианство не рисковало замкнуться в границах одной цивилизации. Конечно, оно стало главным наставником средневекового Запада, которому передало римское культурное наследие. Конечно, оно восприняло от Рима и его истории склонность к самозамыканию. Но перед лицом закрытого типа религии западное средневековье создало также и более открытый ее вариант. И диалог этих двух ликов христианства стал доминирующим в ту переходную эпоху. 10 веков потратил средневековый Запад, чтобы сделать выбор между стоявшими перед ним альтернативами. Замкнутая экономика или открытая, сельский мир или городской, жизнь в одной общей цитадели или в разных самостоятельных домах. Кризис римского мира III века стал началом переворота, благодаря которому зародился средневековый Запад. А варварские нашествия V века ускорили преобразование, придали ему катастрофический разбег и глубоко изменили весь вид этого мира. Германские вторжения были в V веке не вновь для римского мира. Еще в начале II века, до нашей эры, было нашествие кимров и тевтонов, которых победил полководец Марий, римский полководец. Ну, мы все это с вами проходили. Начиная с правления Марка Аврелия, германцы оказывали постоянное давление на империю. Вторжение варваров – существенный элемент кризиса III века. Гальские и иллирийские императоры конца III века на время устранили эту угрозу. Но если говорить о западной части империи, глубокий рейд аламанов, франков и других германских племен, опустошавших в 276 году Галлию, Испанию и Северную Италию, предвещал великое нашествие V века. Нанесенные им раны, разоренные деревни, разрушенные города, были уже неизлечимы. Он ускорил упадок сельского хозяйства, оскудение городов, убыль населения и социальные перемены. Крестьяне вынуждены были искать покровительство, хотя и тяжкого для них, покровительство крупных собственников, становящихся также и предводителями военных отрядов. И положение колоннов все более сближалось с положением рабов. Отчаяние крестьян редко выливалось в восстание. На востоке в это время появились готы, которым суждено было, проложив дорогу на запад, сыграть в его истории важнейшую роль. В 269 году они были остановлены императором Клавдием II близ Ниша, но они заняли Дакию, а их блестящая победа в 378 году над императором Грацианом при Адрианополе, если не была решающим событием, то, по крайней мере, это был удар грома, предвещающий ливень, который должен был затопить Римский Запад. Ну, мы с вами все это проходили, просто мы как бы смотрели изнутри со стороны Рима, а сейчас мы смотрим как вот с более общей точки зрения на все эти события. Ну, мы говорили о причинах варварского нашествия. Это демографический рост у варваров и привлекательность более плодородных земель. Но первоначальный импульс был получен, скорее всего, от изменения климата. Похолодание, которое на пространстве от Сибири до Скандинавии сократила площадь земледельческих и животноводческих угодий и вынудила варварские народы, подталкивая друг друга, двинуться на юг и запад, вплоть до окраин западного мира. Благодаря им Британия стала Англией, Галлия – Францией, а в Испании появилась Андалузия, названная в честь вандалов, а в Италии – Ломбардия, сохранившая имя своих поздних завоевателей – лангобардов. Причем почти всегда это было бегство вперед. Завоеватели – беженцы, подгоняемые другими, более сильными или более жестокими, чем они. Их собственная жестокость часто проистекала из отчаяния, особенно когда римляне отказывали им в убежище, коего они обычно миролюбиво и спрашивали. Но мы тоже обо всем этом с вами в свое время говорили. Святой Амвросий в конце IV века точно ухватил последовательность этих вторжений. Гунны набросились на аланов, аланы на готов, готы на тайфалов и сарматов. Готы, изгнанные со своей родины, захватили у нас Иллирию. И это еще не конец. Историк Иордан, в свою очередь, подчеркивает, что если готы и взялись за оружие против римлян в 378 году, то лишь потому, что их разместили на малой территории без средств к существованию, и римляне за золото продавали им мясо собак и других поганых животных, вынуждали отдавать детей в рабство за скудную пищу. Против римлян их вооружил голод. Позиция римлян по отношению к варварам была обычно двоякой. В зависимости от обстоятельств и политических расчетов, они подчас принимали наседавшие на них племена, селили их на положении федератов и в этом случае уважали их своеобразные обычаи и нравы. Таким образом, они умеряли их агрессивность, превращая их себе на благо в солдат и крестьян, пополняя нехватку военной и рабочей силы. Однако более характерным для римлян было традиционное отношение к варварам, в соответствии с которым они считались скорее животными, нежели людьми. Одна из причин успеха варваров – это их военное превосходство, обеспеченное варварской конницей и мощью оружия. Главное оружие варваров – это длинный меч, рубящий и колющий, способный наносить страшные силы удары. Римлянам этот вид оружия был незнаком. Но в римских армиях тоже были варвары, и поэтому после первого шока достоинство этого вида вооружения было вскоре использовано и противником. Кроме того, варвары пользовались в своих целях активным или пассивным сообщничеством широких масс римского населения. Социальный строй Римской империи, при котором народные слои все более и более подавлялись узким слоем богатых и могущественных людей, многое объясняет в успехе варварского вторжения. Таким образом, римские народные массы в значительной степени были варваризированы еще до пришествия варваров. Можно сказать, что римская цивилизация покончила самоубийством, и в ее смерти не было ничего прекрасного. Однако окончательно она не умерла, поскольку цивилизации полностью не умирают, и пережив варваров, она просуществовала на протяжении всего Средневековья и даже дольше цивилизация. Дело в том, что в расселении многочисленных варваров на римской почве было много плюсов. Как писал в начале IV века один римский автор, варвар, который столь долго разорял нас грабежами, теперь трудится на нас и помогает нам обогащаться. Он уже в крестьянском платье и после изнурительных трудов спешит на рынок, чтобы продать приведенный скот. Огромные пространства некогда заброшенных земель вокруг Амьена, Буве, Труа и Лангра нынче зеленеют благодаря варварам. Культурному взаимодействию этих двух групп населения с самого начала благоприятствовал ряд обстоятельств. Варвары, расселившиеся в V веке по Римской империи, отнюдь не были теми молодыми, но дикими народами, только что вышедшими из своих лесов и степей, какими они изображались их ненавистниками в ту эпоху или почитателями в новое время. Они прошли долгий путь эволюции во время своих нередко вековых странствий, завершившихся в конце концов нашествием на Римскую империю. Они много видели, много узнали, немало усвоили. В своих странствиях они вступали в контакты с разными культурами и цивилизациями, от которых воспринимали нравы, искусство и ремесла. Прямо или косвенно большинство этих народов испытало влияние азиатских культур, иранского мира, а также греко-римского, особенно его восточных провинций, наиболее богатых и процветающих, которым суждено было стать Византией. Они принесли тонкую технику обработки металлов, ювелирное кожевенное мастерство, а также восхитительное искусство степей с его стилизованными животными мотивами. Их искушала культура соседних империй. Они испытывали подчас восторженное чувство перед образованностью и роскошью. И хотя эти чувства были поверхностны и проявлялись неуклюже, они свидетельствовали, по крайней мере, о почтении. Варварский облик завоевателей был преображен благодаря еще одному капитальному событию. Хотя часть их оставалась при языческих верованиях, другие, и их было совсем немало, приняли христианство. Но так случилось, что новообращенные варвары – остготы, вестготы, бургунды, вандалы, а позднее лангобарды – стали исповедовать арианство, объявленное Никейским собором ересью. В христианство их обратил апостол готов Ульфила. Ну, мы тоже об этом говорили в свое время. Ульфила – выходец из каппадокийских христиан, оказавшийся в 264 году в плену у готов. Выросший среди готов, он еще мальчиком был отправлен в Константинополь, где стал приверженцем арианства. Вернувшись к готам в качестве епископа с миссионерской целью, он ради их наставления в вере перевел Библию на готский язык и сделал их еретиками. Таким образом, вместо религиозного единства он посеял раздоры и породил борьбу, впоследствии вспыхнувшую между варварами-арианами и римлянами-католиками. Притягательность римской цивилизации для варваров оставалась, однако, неизменной. Предводители варваров приглашали римлян в качестве советников, принимали римские нравы, украшали себя римскими титулами консулов, патрициев и т.д. Они выступали не в роли врагов, а в роли поклонников римского политического устройства. Их скорее можно было принять за узурпаторов римской власти. Они составляли как бы последнее поколение тех иноземцев – испанцев, галлов, африканцев, иллирийцев, выходцев из восточных провинций, которые постепенно захватывали высшие магистратуры и овладевали империей. Но ни один варварский владыка не осмеливался объявить себя императором. Когда Адоакр сместил императора Западно-Римской империи Ромула Августула, он отослал императорские знаки власти восточному императору Зенону в Константинополь, давая понять, что одного императора достаточно. Мы преклоняемся перед титулами, даруемыми императором, более чем перед нашими собственными, писал один варварский король императору. Самый могущественный из этих королей, Теодорих, приняв римское имя Флавий, написал императору: «Я раб ваш и сын ваш», и объявил, что единственное его желание – сделать свое королевство похожим на ваше, двойником вашей беспримерной империи. Таким образом, оба лагеря как бы шли навстречу друг другу. Деградирующие, внутренне варваризирующиеся римляне опускались до уровня поднимающихся, обретающих внешний лоск варваров. Однако представление о вторжении варваров как о мирном переселении далеко от реальности. Эта эпоха, несомненно, была смутным временем. Смута порождалась прежде всего столкновениями завоевателей. На своем пути племена и народы вступали в борьбу, подчиняли друг друга, перемешивались. Некоторые создавали эфемерные конфедерации, как, например, гунны, включившие в свое войско остатки разбитых остготов, аланов и сарматов. Рим, пытаясь играть на их взаимной вражде, в спешке романизировал пришедших первыми, чтобы противопоставить их последующим, более диким. Так вандал Стилихон, опекун императора Гонория, использовал против узурпатора престола Евгения и его союзника Франка Аргобаста армию, состоявшую из готов, аланов и выходцев с Кавказа. Смятение усугублялось страхом. Даже если принять в расчет преувеличение в рассказах об опустошениях и избиениях людей, которым полна литература V века, нет никакого сомнения жестокости и разрушительности путешествий варварских народов. Такова была страшная прелюдия к истории средневекового Запада. Ее тональность сохранилась на протяжении всех последующих 10 веков. Война, голод, эпидемии и звери – вот зловещие действующие лица этой истории. Конечно, они не с варварами впервые появились. Античный мир знал их и раньше, и они действовали еще до того, как варвары дали им простор. Но варвары придали неслыханную силу их неистовству. Длинный меч великого варварского нашествия, который впоследствии стал и оружием рыцарства, накрыл Запад своей смертоносной тенью. Прежде чем постепенно возобновилось созидание, Западом надолго овладела исступленная сила разрушения. Средневековые западные люди – это отпрыски тех варваров, что подобны Аланам в описании Аммиана Марцеллина. То наслаждение, которое добродушные и миролюбивые люди получают от ученого досуга, они обретают в опасностях и войне. Высшим счастьем в их глазах является смерть на поле боя. Умереть от старости или несчастного случая для них позорно и является признаком трусости, обвинение в которой страшно оскорбительно. Убийство человека – это проявление геройства, которому нет и достойной хвалы. Наиболее славным трофеем являются волосы скальпированного врага. Ими украшают боевых коней. У них не найдешь ни храма, ни святилища, ни даже крытой соломы ниши для алтаря. Обнаженный меч, по варварскому обычаю вонзенный в землю, становится символом Марса, и они набожно поклоняются ему, как верховному владыке тех земель, по которым проходят. Страсть к разрушению прекрасно выражена хронистом VII века Фридегаром в словах, вложенных в уста матери одного варварского короля, которая наставляла сына: «Если ты хочешь стать на путь подвига и прославить свое имя, разрушай все, что другие построили, и уничтожай всех, кого победишь. Ибо ты не можешь строить выше, чем делали твои предшественники, и нет подвига более прекрасного для обретения славного имени». С начала V века, то в ритме медленной инфильтрации и относительно мирного продвижения, то в ритме неожиданных набегов, сопровождавшихся вооруженной борьбой и насилием, нашествие варваров к концу VIII века глубоко изменило политическую карту Запада, номинально остававшегося под властью византийского императора. С 407 по 429 годы череда варварских рейдов опустошила Италию, Галлию и Испанию. Наиболее захватывающий эпизод – осада, взятие и разграбление Рима вестготами Алариха в 410 году. Падение Вечного Города ошеломило многих. Мы об этом подробно говорили. Вандалы, аланы, свевы разоряли Иберийский полуостров. Благодаря краткому пребыванию вандалов юг Испании был окрещен Андалузией. С 429 года вандалы, единственные из варваров, имевшие флот, перебрались в Северную Африку и завоевали римскую провинцию Африку, ну, то есть Тунис и Восточный Алжир. Вестготы после смерти Алариха хлынули в 412 году из Италии в Галлию, затем в 414 в Испанию, оттуда в 418 отошли назад, чтобы обосноваться в Аквитании. На всех этих этапах не переставала действовать римская дипломатия. Именно император Гонорий направил в Галлию вестготского короля Атаульфа, за которого выдал в Нарбоне 1 января 414 года замуж свою сестру Галлу Плацидию. Это он после убийства Атаульфа в 415 году побудил вестготов отправиться на завоевание Испании и отнять ее у вандалов и свевов, а затем призвал их в Аквитанию. Вторая половина V века – время решительных перемен. На севере скандинавы, англы, юты, саксы после серии нападений на Британию на протяжении 441-443 годов захватили ее. Часть побежденных бритов пересекла море и обосновалась в Арморике, ставшей отныне Британию. Однако главное событие – это образование, хотя и недолговечное, гуннской империи Атилы, которое все привело в движение. Тоже мы об этом говорили. Прежде всего, Атила, как и 8 веков спустя Чингисхан, объединил в 434 году монгольские племена, пришедшие на запад, а затем разбил и подчинил других варваров. По отношению к Византии он держал себя двулично, терся около нее, выжидая момента, как позднее Чингисхан с Китаем, выжидая момента, чтобы овладеть ею, пока не дал убедить себя, после неудачи на Балканах в 448 году, в необходимости направить силы в Галлию, где римлянин Аэций, благодаря главным образом визготскому контингенту, остановил его продвижение в 451 году. Гуннская империя развалилась, и ее орды возвратились на восток, а в 453 году умер тот, кто вошел в историю под прозвищем Бича Божьего. Тем временем в империи был поселен императором еще один народ – бургунды, которые одно время обитали близ Вормса, откуда сделали попытку захватить Галлию, но потерпели сокрушительное поражение от Аэция и его наемников гуннов. В 443 году римляне уступили им Савою, в 468 году вестготы Эриха возобновили завоевание Испании и за 10 лет овладели ею. И тогда появились на сцене Хлодвиг и Теодорих. Хлодвиг – вождь племени столических франков, которая в V веке просочилась в Бельгию, а оттуда на север Галлии. Он собрал вокруг себя большинство франкских племен, подчинил Северную Галлию, одержав победу над римлянином Сиагрием у Суассона, ставшего его столицей. Затем отбил нападение аламанов и захватил Аквитанию у вестготов, король которых Аларих II был разбит и погиб. Ко дню смерти Хлодвига в 511 году франки стали хозяевами всей Галлии, кроме Прованса. Мы об этом во всем будем говорить потом подробнее. Сейчас мы общий обзор делаем, что происходило. Под занавес на империю обрушились остготы. Под предводительством Теодориха они атаковали в 487 году Константинополь, но ушли оттуда и завоевали в 493 году Италию. Обосновавшись в Равенне, Теодорих царствовал в течение 30 лет. И, если панегиристы не слишком преувеличивают, он, управляя Италией вместе с римскими советниками, дал ей возможность пережить новый золотой век. Проживший с 8 до 18 лет при Константинопольском дворе в качестве заложника, он сам являл собой наиболее удачливого и привлекательного из романизированных варваров. Восстановитель римского мира в Италии, он в 507 году вмешался в гальские события, запретив Хлодвигу присоединять Прованс к Аквитании, отвоеванный у остготов. Его беспокоил выход франков к Средиземному морю. В начале VI века раздел Запада, казалось, был окончательно произведен между англосаксами, осевшими в Британии, полностью отрезанные от континента, франками, занявшими Галлию, бургундами, сосредоточившимся в Савойи, вестготами, хозяевами Испании, вандалами, утвердившимися в Африке, и остготами, господствовавшими в Италии. V век был свидетелем того, как сошли со сцены последние великие люди, состоявшие на службе Западной империи. Последний римлянин Аэций, убитый в 454 году, Сиагрий, выданный вестготами Хлодвигу и обезглавленный в 486, вандал Стилихон, патриций и воспитатель императора Гонория, который приказал казнить своего учителя Гонория. Мы помним, мы тоже эту историю проходили с вами. Свефрос Рецимер с титулом патриция, управлявший Западной империей до своей смерти в 472 году. И, наконец, Адоакр, которого Теодорих заманил в ловушку и убил собственными руками в 493 году. До сих пор восточно-римские императоры своей политикой стремились лишь сократить ущерб от нашествий. С спасая Константинополь от варваров, они откупались золотом и направляли их на западные земли империи. Варварских королей они принимали в свое подданство и щедро расточали им титулы патрициев и консулов, но при этом старались держать завоевателей подальше от Средиземного моря, которое было не просто средоточием римского мира, но и оставалось важнейшей торговой артерией, обеспечивавшей его всем необходимым. В 419 году, в соответствии с изданным в Константинополе законом, всякий, кто обучал варваров морскому делу, наказывался смертью. Теодорих, как мы видели, взял на себя поддержание этой традиции и помешал Хлодвигу овладеть Провансом, не подпустив его к морю. Вандалы, правда, построили флот, позволивший им завоевать Африку, откуда они в 455 году совершили вылазку в Рим и разграбили его. Византийская политика поменялась с вошествием на престол Юстиниана в 527 году, через год после смерти Теодориха в Равенне. Политика императоров перестала быть пассивной. Юстиниан решил перейти в наступление и восстановить власть империи, если не во всей западной части, то, по крайней мере, на наиболее важных приморских территориях. И поначалу ему это удалось. Византийские полководцы положили конец вандальскому королевству в Африке в 533-534 годах, с большим трудом владычеству готов в Италии 536-555 и вырвали в 554 у вестготов Бетику в Испании. Успехи оказались, однако, недолговечны. Они еще более ослабили Византию перед лицом угрозы с востока и еще сильнее истощили Запад, где опустошением от войн и голода в 543 году прибавились бедствия от чумы. Большинство земель в Италии, за исключением Равенского экзархата, Рима с окрестностями и южной окраины полуострова, были потеряны в 568-572 годах под натиском новых завоевателей – лангобардов, тронувшихся на юг в попытке спастись от нового азиатского нашествия аварского. Вестготы в конце VI века отвоевали Бетику, наконец Северная Африка, начиная с 660 года, стала ареной арабских завоеваний. Возникновение ислама и арабские завоевания были великим событием VII века для Запада. Значение образования мусульманского мира для христианской Европы будет рассмотрено отдельно. Мы этому целый курс посвятим. Вообще по возникновению мусульманского мира. Мы об этом подробно будем говорить, но пока же оценим влияние ислама на политическую карту Европы. Арабы прежде всего оторвали от западнохристианского мира Магриб, это страны Северной Африки, расположенные к западу от Египта. Затем растеклись по Испании, легко отбив ее в 711-719 годах у вестготов. Исключение составила северо-западная часть полуострова, где христианам удалось сохранить свою независимость. На какое-то время они овладели Аквитанией и Провансом, пока Карл Мартел не остановил их в 732 году, и они не были вытеснены франками за Пиренеи, где после потери Нарбонна в 759 году они и осели. VIII век был поистине веком франков. Их восхождение к господству в западном мире, начиная с Хлодвига, происходило поступательно, несмотря на некоторые поражения, в частности от Теодориха. Мастерским ходом Хлодвига было его крещение вместе со своим войском не по арианскому обычаю, а в отличие от других варварских королей по католическому. Благодаря этому он успешно разыграл религиозную карту, пользуясь поддержкой, если не папства еще очень слабого, то, по крайней мере, могущественной иерархии католической церкви и не менее сильного монашества. В VI веке франки завоевали Бургундское королевство, а затем Прованс. Наследственные разделы и соперничество потомков Хлодвига ослабили порыв франков, которые кажутся даже выдохшимися в начале VIII века с упадком Мировинской династии, представленной легендарными ленивыми королями, и с умалением роли франкского духовенства. Франки перестали быть единственными ортодоксами в западном христианском мире. Вестготы и лангобарды также перешли в католицизм, отказавшись от арианства. Папа Григорий Великий, 590-604 годы, предпринял обращение англосаксов, поручив его монаху Августину. В первой половине VIII века, благодаря Виллиброду и Бонифацию, католицизм проник во Фризию и в Германию. И в это время франки вновь обрели шансы на успех. Духовенство усилиями Бонифация было реформировано, и молодые предприимчивые каролинги сменили зачахшую Мировинскую династию. Хотя каролинские майордомы в течение десятилетий держали в своих руках власть, лишь сын Карла Мартелла, Пипин Короткий, первым сделал решительный шаг, восстановив католические приоритеты франков и заключив с папой обоюдовыгодный союз. За римским понтификом он признал светскую власть над частью Италии вокруг Рима. Возникло папское государство, которое, опираясь на фальсифицированный папской канцелярии документ, так называемый Константинов дар, положило начало светской власти папства, сыгравшей столь великую роль в политической и духовной истории средневекового Запада. Взамен папа признал за Пипином титул короля и короновал его в 754 году, в том же году, когда появилось и папское государство. Так был заложен фундамент, опираясь на который каролинская монархия за полвека объединила под своим господством наибольшую часть христианского Запада, а затем восстановила Западную империю. Так, за четыре столетия, отделявших восшествие на императорский престол Карла Великого в 800 году от смерти Феодосия в 395 году, на Западе появился новый мир, возникший благодаря постепенному слиянию римского и варварского миров. Западное Средневековье обрело свой облик. Этот средневековый мир стал итогом встречи и слияния двух миров, тяготевших друг к другу, итогом конвергенции римских и варварских структур, находившихся в состоянии преобразования. Уже с III века централизованная организация римского мира неуклонно распадалась. К великому разделу, изолировавшему Запад от Востока, добавлялась растущая изоляция отдельных частей Западной Римской империи. Торговля, которая была преимущественно внутренней между провинциями, приходила в упадок. Сельскохозяйственная и ремесленная продукция, вывозившаяся из мест производства стальной области римского мира, как средиземноморское оливковое масло, рейнское стекло, гальские гончарные изделия, все более теряла рынки сбыта. Денег становилось все меньше, и монеты были худшей пробы. Обрабатываемые земли забрасывались, и количество запущенных полей росло. Так вырисовывались черты средневекового Запада. Разложение на самодавляющие мирки, существующие среди пустынного пространства, лесов и равнин. В развалинах больших городов одни лишь разрозненные кучки населения, свидетели былых бедствий, сохраняют для нас прежние их названия. Так писал Орозий, живший с 385 по 420 годы, историк и христианский теолог V века, писал он в начале V века. Наряду со многими другими, это свидетельство, подтверждаемое археологией, указывает на важный факт обескровливания городов, ускоренного варварскими разрушениями. Несомненно, что с одной стороны это было обычным следствием насилия завоевателей, которые всегда разрушают, грабят, ввергают в нищету и сокращают население. Несомненно, что города, благодаря накопленным богатствам, были наиболее соблазнительной добычей и становились наиболее кровавой жертвой. Но если они не возрождались после этих испытаний, значит, эволюция общества отторгала от них население. И этот отток горожан был следствием убыли товаров, которые не обеспечивали более городского рынка. городское население – это потребители, существовавшие за счет подвоза припасов. И когда исчезновение звонкой монеты лишило горожан возможности покупать, когда торговые каналы перестали орошать городские центры, горожане были вынуждены бежать туда, где производилась продукция. Прежде всего, потребность в пище объясняет бегство богатых в свои поместья и исход бедных на земли богатых. Но варварское нашествие, дезорганизовавшее экономические связи и нарушившее торговлю, лишь ускорило аграризацию населения, а не породило ее. Аграризация была явлением экономическим и демографическим, но в первую очередь социальным, поскольку горожане часто бежали в деревню от вымогателей-сборщиков податей и оказывались во власти крупных собственников, превращаясь в их сельских рабов. Однако реальные причины были глубже. Именно дезорганизация обмена усиливала голод, а голод толкал массу людей в деревню и понуждал становиться рабами тех, кто кормит, то есть крупных собственников. Первой жертвой развала античной торговой системы стали римские дороги. Средневековые дороги, которые появились позже, с материальной точки зрения были не столько дорогами, сколько путями. И коль скоро наземные дороги перестали пересекать пустынные пространства, функционировали лишь природные пути, то есть судоходные реки. По этой причине перестроилась, тяготея к речным артериям, вся система анемичного сообщения в раннее Средневековье. И в то же время стала перекраиваться география городов. Следует заметить, что не все реки, даже среди больших, поднялись до уровня путей сообщения. Беспрестанные нашествия на восточные и центральные районы Европы, особенно нашествия аваров и нападения славян, а также сопротивление саксов и других народов Германии христианизации, обесценили Дунай, Вислу, Одер, Эльбу и даже ограничили роль Рейна. Не стоит, однако, думать, что благодаря этим путям сообщения, особенно речным, осуществлялась крупная торговля. Ее объектом были лишь некоторые предметы первой необходимости, например, соль. Но особенно важной статьей торговли были такие ценности, как дорогие ткани, пряности, которые восточные купцы, именовавшиеся сирийцами, а в действительности бывшие евреями, привозили на Запад. Ими же торговали восточные купцы, осевшие в христианском мире, которым доставляли их соотечественники. История денежного обращения в этот период свидетельствует об эпизодичности обмена. Золотая монета вообще вышла из обращения, и если мировинские государи ее чеканили, то не ради обеспечения экономических потребностей, а чтобы поддержать свой престиж и проявить права суверенной власти. Рост числа монетных дворов, отнюдь не связанный с активизацией обмена, лишь подчеркивал слабость распространения монеты, которую необходимо было, так сказать, производить на месте, как и другие необходимые продукты, в условиях разобщенной экономической жизни. Аграризация как социальное явление – лишь наиболее зримый аспект той эволюции, которая придала средневековому западному обществу одну особенно характерную черту, которая оказалась запечатленной в сознании людей на более долгое время, чем в материальной жизни. Это профессиональное и социальное размежевание. Нежелание людей заниматься некоторыми ремеслами, текущей сельской рабочей силы, побудили еще императоров поздней Римской империи сделать определенные профессии в обязательном порядке наследственными и поощрять земельных собственников к прикреплению колонов к земле, чтобы они заменили рабов, становившись все более и более малочисленными. Необходимо было удерживать на своих местах людей, нужных экономике, которая не питалась более привозной продукцией, а замкнулась на местном производстве. Средневековый христианский мир сделал из желания порвать со своим сословием смертный грех. Каков отец, таков и сын. Вот закон западного средневековья, унаследованный от поздней Римской империи. Устойчивость была противопоставлена социальным переменам, особенно возвышением. Идеалом стало общество, так сказать, старожилов. В такое стратифицированное общество варвары-завоеватели просачивались или внедрялись силой без особых затруднений. И прежде всего потому, что они с давних пор не были кочевниками. Часто останавливались на одном месте, и лишь давление внешних обстоятельств, перемены климата, натиск других народов, лишь давление внешних обстоятельств, усиливаемое внутренней эволюцией, вынуждало их трогаться в путь. Условно говоря, завоеватели были оседлыми беженцами. Несомненно, они сохраняли привычки своего относительно недавнего кочевого прошлого, отзвуки которого давали знать о себе и в средние века. Но кочевье людей, если можно так выразиться, сменилось у них кочевьем полей, то есть они стали заниматься полукочевым земледелием, время от времени меняя поля под культурами в границах определенного пространства за счет подъема целины на его окраинах, выкорчевывая или выживая, или выжигая лес и за счет севооборота. Скотоводство занимало привилегированное положение в хозяйстве варваров, ибо оно не только обеспечивало тем богатством, которое можно захватить с собой в случае перемещения, но и являло собой видимый знак благосостояния, а при необходимости скот использовался и как средство обмена. В некоторых районах корова долгое время выступала в роли денежного эквивалента, средства обмена и оценки богатства. Таким образом, благодаря традиции сосуществования, которая в некоторых районах восходит к III веку, за расселением варваров довольно быстро последовало их более или менее полное слияние с местным населением. И в типах сельскохозяйственной организации раннего средневековья этнические особенности играли незначительную роль по сравнению с требованиями географии и различиями, предопределенными историей, начиная с неолита. Но что особенно важно и что ясно прослеживается, так это одновременный процесс аграризации и роста крупной собственности, охватившей все население. Ну, если говорить языком советской историографии, главным содержанием периода раннего средневековья был комплексный процесс зарождения феодализма. Ядро его составляло формирование нового феодального способа производства, его основы феодальной земельной собственности в ее разных формах, главных антагонистических классов нового общества, собственников земли, будь то отдельные феодалы, церковь или государство, и в той или иной мере зависимых от них мелких сельских производителей и крестьян. Генезис феодализма сопровождался развитием новых феодальных форм внеэкономического принуждения. Одновременно развивались новые раннефеодальные государства. Генезис феодализма привел также к существенным изменениям и в культурной жизни общества, идеологической настройке, социальной психологии. В варварских обществах, мирно или с боем осевших на римской территории, не было равенства. Или его уже не было, если оно когда-то существовало. Перед побежденными варвар мог гордиться лишь своей свободой, дорогой для него тем более, чем он был менее значительной персоной. Дело в том, что далеко зашедшая социальная дифференциация среди завоевателей привела еще до их переселения к возникновению, если не классов, то различных социальных категорий. Появились могущественные и слабые, богатые и бедные, которые легко превращались в крупных и мелких землевладельцев на занятых или захваченных ими землях. Ассимиляция варваров наталкивалась, конечно, на препятствия, из которых наиболее серьезными, надо полагать, для многих народов были их язычество и особенно арианство до обращения в католицизм, а также их малочисленность. Желание варварских народов после их расселения по римской территории разобщенными малыми группами сохранить свои традиции и обычаи, к которым они испытывали крепкую привязанность, чрезвычайно усиливалось страхом оказаться поглощенными ввиду своей малочисленности местным населением. Варвары поэтому стремились, по крайней мере поначалу, избегать городов, где была большая опасность их поглощения. Случалось, что вновь прибывшие варвары оседали в сельской местности целыми деревнями. Только столицы, условно говоря, варварских королей имели высокий процент жителей варваров. Впрочем, некоторые варварские короли, например, франкские, предпочитали жить в своих сельских имениях, виллах, а не в городских дворцах. Они также становились сельскими жителями и вели образ жизни крупных земельных собственников. Стремление варваров сберечь свою самобытность обнаруживается также и в раннесредневековом законодательстве, где появляется такой столь чуждый римской юридической традиции принцип, как персональность права. В варварском королевстве люди не подлежали действию единого закона, распространявшегося на всех жителей его территории, но каждого человека судили по правовому обычаю той этнической группе, которой он принадлежал. Франка судили по франкскому обычаю, или по закону своей группы среди франков, например, по салическому закону, бургунда по бургундскому, а римлянина по римскому праву. Отсюда удивительное расхождение. Когда, например, за насилие над девушкой римлянин наказывался смертью, а бургунд – штрафом. Напротив, свободная женщина, живущая с рабом, по римскому закону всего лишь сожительница, не теряющая своих прирожденных прав, тогда как салический закон низводил ее до положения рабыни. Риск, могущий возникнуть от этого неразберихи в новых государствах, был таков, что в начале V века были предприняты большие усилия по обобщению права. Отдельные дошедшие до нас акты, часто в более поздних редакциях, весьма различны по своей природе. Варвары пытались воспринять по возможности все высшее, что осталось от Римской империи, особенно в области культуры и политической организации. Но здесь, как и во всем прочем, они ускорили, отягчили и усугубили упадок, наметившийся в эпоху поздней империи. Закат они превратили в регресс, утроив силу варваризации, выпустив наружу дикие примитивные силы, скрытые ранее лоском римской цивилизации. Регресс был прежде всего количественным. Загубленные человеческие жизни, разрушенные памятники архитектуры и хозяйственной постройки, быстрое сокращение народонаселения, исчезновение произведений искусства, разрушение дорог, мастерских, складов, систем орошения, уничтожение посадок сельскохозяйственных культур. Шло непрекращающееся разрушение, поскольку руины античных памятников служили карьерами для добычи камня, колонн, украшений. Неспособный творить и производить, варварский мир занимался утилизацией. В этом разоренном, ослабевшем, полуголодном мире природные бедствия довершали то, что начали варвары. С 543 года и на протяжении более полувека пришедшая с востока чума опустошала Италию, Испанию и большую часть Галлии. Регресс был также качественным, техническим, который на долгое время оставил средневековый Запад безоружным. Камень, который больше не умели добывать, перевозить и обрабатывать, уступил место возвратившейся в качестве главного строительного материала древесины. С прекращением ввоза соды из Средиземноморья рейнское стекольное искусство исчезло, выродившись в грубые поделки, производимые в лесных хижинах близ Кёльна. Происходило и падение нравов и художественного вкуса. В раннем средневековье существовали тарифы наказаний за каждый вид греха. И они свидетельствуют не только о выходе наружу древних пластов крестьянских суеверий, но и о разнузданности всех сексуальных извращений, безудержности насилия и порока, проявлявшихся в побоях, ранениях, обжорстве и пьянстве. В те времена было совершено множество преступлений, и каждый видел справедливость своей собственной воли, писал Григорий Турский. И изощренность наказаний долгое время вдохновляла средневековую иконографию. И католики-франки заставляли своих мучеников претерпевать такие муки, каким даже язычники-римляне не подвергали мучеников-христиан. Наконец, происходил упадок системы управления и уничижение власти. Франкский король, возводимый на трон поднятием его на щите, в качестве символа власти вместо скипетра и диадемы имел лишь копье, а его отличительным знаком являлись длинные волосы. Этакий царь Самсон с гривой волос, переезжавший из одного своего владения в другое в сопровождении нескольких песцов, домашних рабов и гвардии дружинников. И ко всему этому прилагались дивные титулы, позаимствованные из словаря поздней Римской империи. Старший конюх именовался главным конюшем или конетаблем, личные охранники – палатными графами, и главным конюшем или да, и все это сборище пьяных солдат и неотесанных служащих величалось славными или именитыми людьми. Налоги более не поступали, и богатство короля было заключено в сундуках с золотыми монетами, стеклянными изделиями, драгоценностями, которые после его смерти оспаривали друг у друга его жены, наложницы, законные и незаконные дети, производя одновременно раздел земель и всего королевства. А что же церковь? Пока мы об этом с вами ничего еще не говорили. В хаосе варварских нашествий епископы и монахи стали универсальными руководителями разваливающегося общества. К своей религиозной роли они прибавили политическую, вступая в переговоры с варварами, хозяйственную, распределяя продовольствие и милостыню, социальную, защищая слабых от могущественных, и даже военную, организуя сопротивление или борясь духовным оружием, когда нет оружия материального. Силой обстоятельств они пришли к клерикализму, смешению полномочий. Они пытались, вводя нормы покаяния и канонического права, бороться с насилием, смягчая нравы. Начало VI века было временем вселенских соборов и синодов, вводивших церковное право параллельно с кодификацией гражданского. Но церковное начальство, само варваризировавшееся или неспособное бороться с дикостью магнатов и народа, шло на уступки в духовной сфере и в религиозной практике. Божьи суды, неслыханное развитие культа мощей, расширение сексуальных и пищевых запретов, в которых самая древняя библейская традиция смешивалась с варварскими обычаями. Церковь преимущественно преследовала собственные интересы, не заботясь более об интересе варварских государств, чего не было при Римской империи. Церковь скапливала земли, доходы, привилегии, добиваясь их в качестве даров от королей, магнатов, даже бедняков. И это в тех условиях, когда накопление еще более обескровливало хозяйственную жизнь, серьезно подрывало производство. Епископы, почти все выходцы из богатой аристократии, будучи всемогущими в своих городах и епархиях, стремились к такой же власти и в королевствах. Именно епископы с Григорием Турским во главе проповедовали против налогов, каковые уменьшили бы богатство церкви, но тем самым они лишали королей средств управления, хотя не прочь были бы укрепить его, служа интересам религии и церкви. В конце концов, стремясь использовать друг друга, короли и епископы себя взаимно нейтрализовали и парализовали. Церковь пыталась руководить государством, а государство управлять церковью. Епископы выдвигались в разряд королевских советников и наставников во всех сферах деятельности, сились преобразовать церковные каноны в гражданские законы, а короли, став католиками, назначали епископов и председательствовали на соборах. В Испании церковные собрания в VII веке стали настоящим парламентом Визгодского королевства, и они навязали антисемитское законодательство, которое увеличило экономические трудности и вызвало недовольство населения, из-за чего мусульман здесь встретили, если и не благосклонно, то, по крайней мере, без враждебности. В Галлии, несмотря на усилия франкских королей не допускать до придворных и государственных должностей духовенства, и несмотря на безжалостные конфискации Карлом Мартеллом обширных церковных владений, взаимопроникновение двух властей, церковной и светской, было таково, что упадок мировинской монархии и франкского духовенства шел рука об руку. И прежде чем проповедовать Евангелие в Германии, святой Бонифаций должен был реформировать франкское духовенство. С этого начался Каролинский Ренессанс. В этот период церковь испытывала, по крайней мере в некоторых районах, настоящий закат своего влияния. Возврат населения к язычеству в Англии в V и VI веках, длительные вакансии епископских престолов. Возврат к язычеству, борьба духовенства с классом воинов, обоюдный паралич церковной и королевской власти. Все это также предвосхищало Средневековье, а особенно, как кажется, стремление церкви к установлению клерикальной власти, которая господствовала бы над христианским миром ради того, чтобы отвратить его от мирских забот. Понтификат Григория Великого с 590 по 604 год, наиболее славный в эту эпоху, являлся наиболее показательным. Избранный папой во время страшной чумы в Риме, Григорий, бывший монах, считал, что эти бедствия возвещают конец света, и что долгом всех христиан является покаяние, отвращение от этого мира и приуготовление к миру будущему. Он помышлял о распространении христианской веры и обращении в нее англосаксов и лангобардов, дабы лучше выполнить свои пасторские обязанности, ибо Христос не сегодня-завтра потребует на страшном суде отчитаться за паству. В качестве образцов для подражания он в своих духовных наставлениях предлагал святого Бенедикта с его монашеским отрешением от мира и всего лишившегося, но непреклонного в вере Иова библейского. «Зачем снимать жатву, если жнецу не суждено жить? Пусть каждый окинет взором течение своей жизни, и он поймет, сколь мало ему было нужно». Эти слова верховного понтифика, которые оказали столь сильное влияние на средневековую мысль, знаменовали начало Средневековья, эпохи презрения к миру и отречения от всего земного. Так, ну, мы с вами в дальнейшем более подробно рассмотрим наиболее важные процессы и явления разного Средневековья, явления раннего Средневековья. Однако в разных частях Европы все эти процессы протекали неравномерно и со значительными особенностями. Поэтому за единицу рассмотрения имеет смысл брать не отдельные страны, а более сложные и комплексные территориальные подразделения регионы. Регион – это совокупность районов или стран, где главные основные процессы общественного развития в тот или иной период протекают примерно одинаково. Но дополнительным критерием служит географическая, этническая, территориально-политическая их общность. Для раннего Средневековья можно выделить следующие регионы. Ну, прежде всего, это юго-западный, Италия, Испания, Южная Галлия, Византийская империя, Франское государство, Северная и Восточная Галлия и северо-западные области будущей Германии. Четвертый регион – Германия между Рейном и Эльбой. Центральноевропейский регион – Прибалтийские славяне, Польша, Чехия, Венгрия. Современные, что там находится. Славяно-Балканский регион – Болгария, сербско-хорватские и славянские земли, а также Далматинское побережье. Северо-западная Европа – скандинавские и британские страны. Древнерусское государство – кочевое население степей и созданные им раннефеодальные государства в Восточной и Центральной Европе. Ну, значит, вот мы будем рассматривать как раз отдельно, как протекали процессы раннего Средневековья в отдельных регионах. Византийскую империю мы уже с вами рассмотрели подробнейшим образом. Что касается древнерусского государства, мы будем этим заниматься совершенно отдельно. Это у нас будет отдельный курс лекций, естественно, даже вот ранняя Русь, средневековая Русь. Вот. Ну, а остальное вот мы так по отдельности рассмотрим. Вот каждому из регионов мы посвятим по лекции, так я предполагаю. Так, ну и, значит, это все в основном шла история. Я обещала историю с географией. Значит, сейчас немножечко еще на закусочку немножко географии. Значит, ну, прежде всего, раз речь зашла о географии, приведем некоторые данные. Значит, мы знаем, что Европа расположена в четырех географических поясах. Арктический, субарктический, ну, арктический и субарктический в Средневековье практически были непригодны для жизни людей. Наиболее благоприятными были условия умеренного пояса, и там, собственно говоря, шло развитие производительных сил. Субтропики имели в раннее Средневековье большое технико-экономическое значение, но во втором тысячелетии стали отходить на второе место. Сильная изрезанность морских берегов Европы, способствовавшая успеху мореходства, в том числе каботажного, сочетание континентальных и приморских территорий, обилие рек и озер, лесов и степей, гор и равнин, насыщенность всевозможными природными ресурсами, Климатическая приемлемость большинства мест для проживания людей делали ее ландшафт как первичный территориальный комплекс сравнительно благодатным. Исключительно разнообразна флора Европы, причем здесь произрастали культуры и сугубо местные, и характерные для многих зон земного шара. Климат средневековой Европы оставался до V века прохладным и довольно сухим, потом, особенно в VI и VII веках, стал влажнее в засушливых зонах и суше во влажных. С VIII по XIII век длилось общеевропейское потепление, приведшее к распространению южной флоры и фауны на север. На юге болота медленно исчезали, появилось много лугов. Ну и, естественно, географическая среда в значительной степени определяла в то время многообразие и характер хозяйственной деятельности человека. Определяла типы жилища, влияла на расселение людей. Ну, так, подсечно-огневое земледелие в лесах, распространенное в то время, в силу своей трудоемкости порождало коллективные формы труда и способствовало длительному сохранению общинно-родовых отношений. Обилие лесов позволяло сжигать их для удобрения почвы, получать строительный материал, курить смолу и дёготь, добывать дрова на топливо, изготовлять поташную золу, собирать лесные дары, заниматься бортничеством, охотиться, прятаться от врагов. Горы играли роль естественных границ, крепостей. Реки использовались для передвижения, торговли, рыбной ловли, орошения земель, разведения скота на заливных лугах. Моря определяли разнообразие островных стран, своеобразие развития островных стран – Ирландия, Исландия, Англия, Сицилия. Народонаселение. Ну, это, конечно, цифры очень относительные, но вот приблизительно такие цифры. К началу Средневековья в Италии проживало до 5 миллионов человек коренного населения, на Балканах 2 миллиона, в Галлии до 5 миллионов, в Испании около 4 миллионов, на Британских островах до 1 миллиона, в Германии до 3 миллионов. К XI веку население в Италии возросло до 6 миллионов, на Балканах до 3 миллионов, во Франции до 6 миллионов, в Испании с Португалией до 6 миллионов, на Британских островах до 2 миллионов, в Германии с Австрией и Швейцарией до 4,5 миллионов. На территории современной Чехословакии проживало 1 миллион, в Венгрии 500 000, в Польше 1 миллион, в Восточной Европе до 10 миллионов, в том числе 6 миллионов в Средней Руси, в скандинавских странах 1 миллион. Такое количество населения было тогда. Почувствуйте разницу. Рост плотности населения был неравномерным. За исключением морских побережий и долин рек, нигде населенные пункты не располагались сплошной полосой. В давно освоенной европейцами долине Мозеля на протяжении около 500 километров существовало к XI веку 590 поселений. В долине Немана, той же поры на таком же расстоянии, археологи насчитывают их в 8 раз меньше. По Каме, нашей Каме, в 16 раз меньше. В глухих лесах почти совсем не было жителей, будь то Северная Англия, Швеция или Русь. На рубеже второго тысячелетия средняя плотность населения в Англии составляла около 9 человек на одну квадратную милю. В Южной Руси перед Батыевым нашествием 6 человек на 1 квадратный километр. В Северной Руси 2 человека. Накануне Черной смерти, но эпидемии чумы в Испании, на одну квадратную милю приходилось 30 человек. В Англии, Дании, Германии, Северной и Южной Италии 70, во Франции 150, в Центральной Италии 300. Средняя продолжительность жизни европейцев составляла тогда 45 лет для мужчин и 35 для женщин. Треть жителей умирала еще в детском возрасте, а четверть после 50 лет. При небольшой продолжительности жизни затруднялась передача накопленного опыта от поколения к поколению. Порой вообще огромные людские коллективы исчезали из истории. Главная причина ранней смертности – болезни, голод, нашествие иноземцев и прочие невзгоды. Девушки, вступая в брак обычно в возрасте до 15 лет, быстро теряли здоровье, что вело к бесплодию. Распространенным явлением было безбрачие. Некоторая часть населения просто не обладала правом вступать в брак, католическое духовенство, или давала соответствующий клятвенный обет. Обычно семью имели не более 3/4 лиц брачного возраста. Голодовки случались в среднем каждые 6 лет и нередко приводили к катастрофическим последствиям. Много бед приносили антисанитарии, повседневные болезни, туберкулез, ревматизм, эпидемии. Общеевропейское распространение имели пандемии VI века. Чумная в 543 году, оспенная в 570 году, дизентерийная или брюшно-тифозная 580 года, чумная 588-592 годов. Вот, значит, ну вот общий обзор раннего средневековья, что происходило, какие общие процессы были. Значит, затем мы с вами отдельно будем заниматься регионами разными. Ну и отдельно мы поговорим о католической церкви. Сегодня я только несколько буквально слов про нее сказала, а это тема, которая требует отдельного рассмотрения. Ну и медитация, как нетрудно догадаться, у нас сегодня будет на четвертого мастера. Рождение Европы, зарождение Европы, вынашивание Европы. Ну и, соответственно, тема границ, пограничных взаимодействий. Здесь совершенно очевидная энергетическая подоплека сегодняшнего занятия. Так. Ну, мы немножко неожиданно как-то так у меня идет, сейчас будем медитировать. Мы сначала пройдем четвертую зону сверху вниз, потом 20-ю снизу вверх, потом 20-ю сверху вниз и четвертую опять вернемся. Вот так получается. Так. Единица. Эрео лоу ау хева геа. Ну, здесь пусть ток проходит совершенно свободно, здесь не надо как-то специально вот что-то такое пытаться, чтобы он как-то там. Ну, идет по каким-то старым ходам, ну и хорошо, по каким-то новым еще лучше. Медитируйте, как получится, без особых усилий. Давайте еще разочек единица. Единица эрео лоу ао хева геа. Двойка эрео лоу ао хева геа. Тройка эрео лоу ао хева геа. Четверка эрео лоу ао хева геа. Пятерка эрео лоу ао хева геа. Шестерка эрео лоу ао хева геа. Семерка эрео лоу ао хева геа. Семерка, 20-я. Тултул эсо дана лот оун. Шестерка. Тулпул эсо дана лот оун. Пятерка. Плутул эссо дана лот ум. Четверка. Плутул эссо дана лот ум. Тройка. Плутул эссо дана лот ум. Двойка. Плутул эссо дана лот ум. Единица. Плутул эссо дана лот ум. Двадцатая сверху. Единица. Плутул эссо дана лот ум. Двойка. Плутул эссо дана лот ум. Тройка. Плутул эссо дана лот ум. Четверка. Плутул эссо дана лот ум. Пятерка. Плутул эссо дана лот ум. Шестерка. Плутул эссо дана лот ум. Семерка. Плутул эссо дана лот ум. И четвертая зона снизу. Семерка. Эрео лоу ау хева геа. Так, еще разочек. Семерка. Эрео лоу ау хева геа. Так, хорошо. Шестерка. Эрео лоу ау хева геа. Пятерка. Эрео лоу ау хева геа. Четверка. Эрео лоу ау хева геа. Тройка. Эрео лоу ау хева геа. Двойка. Эрео лоу ау хева геа. Единица. Эрео лоу ау хева геа. Новый пранический поток снизу. Сначала ступни. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Йенов Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Колени. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Йенох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Йенох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Йенох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Семерка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Йенох Остр. Венус Хева Присцельс. Эох, кинь, уон, крон, унит, церс. Шестерка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, уон. Крон, унит, церс. Пятерка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, уон. Крон, унит, церс. Четверка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, уон. Крон, унит, церс. Тройка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, уон. Крон, унит, церс. Плечи. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, уон. Крон, унит, церс. Локти. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, уон. Крон, унит, церс. Ладони. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, уон. Крон, унит, церс. Двойка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, уон. Крон, унит, церс. Единица. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, уон. Крон, унит, церс. Ну и новый пранический поток, идущий сверху. Единица. Новый пранический поток. Так, очень плохо. Практически не попадает. Но попробуем дальше. Так, двойка. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. Ладони. Новый пранический поток. Вот ладони лучше. Локти. Новый пранический поток. Плечи. Новый пранический поток. Тройка. Четверка. Новый пранический поток. Пятерка. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Бедра. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Ступни. Новый пранический поток. И из шестерки. Ну, то, что осталось. Семерка. Новый пранический поток. Достаточно, спасибо. Я прокомментирую в следующий раз. Медитация, я считаю, очень успешной получилась, ну, с учетом того, что она очень сложный, энергетически очень сложный материал. Так что в следующий раз я комментирует. Все.